Прошло 3 месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Кореном для отъезда. С раннего утра шел крупный холодный дождь, дул нордостовый ветер, и на море развело сильную волну. Говорили, что в такую погоду пароход едва ли зайдет на рейд. По расписанию он должен был пройти в 10:00 утра, но фон Корен, выходивший на набережную в полдень и после обеда, не увидел в бинокль ничего, кроме серых волн и дождя, застилавшего горизонт. К концу дня дождь перестал, и ветер начал заметно стихать. Фон Корен уже помирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самойленком в шахматы. Но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корен заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самойленком и с дьяконом, без всякой надобности обошел все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой и вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шел он рядом с Самойленком, за ними дьякон с ящиком, а позади всех денщик с 2 чемоданами. Только Самойленко и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потемки и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. «Скорее, скорее!» — торопился фон Корен. «Я боюсь, что он уйдет!» Проходя мимо 3-оконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом, спиною к окну и писал. «Я удивляюсь», — тихо сказал зоолог, — «как он скрутил себя».
«Да, удивление достойно», — вздохнул Самойленко. «Так с утра до вечера все сидит и работает. Долги хочет выплатить. А живет, брат, хуже нищего».
Прошло 30 минут в молчании. Зоолог, доктор и дьякон стояли у окна и все смотрели на Лаевского.
«Так и не уехал отсюда, бедняга», — сказал Самойленко. «А помнишь, как он хлопотал?»
«Да, сильно он скрутил себя», — повторил фон Корен. «Его свадьба — это целодневная работа из-за куска хлеба. Какое-то новое выражение на его лице и даже его походка. Все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, как назвать это». Зоолог взял Самойленко за рукав и продолжал с волнением в голосе. «Ты передай ему и его жене, что когда я уезжал, я удивлялся им. Желал всего хорошего и попроси его, чтобы он... если это можно, не поминал меня лихом. Он меня знает. Он знает, что если бы я мог тогда предвидеть эту перемену, то я мог бы стать его лучшим другом».
«Ты зайди к нему, простись».
«Нет, это неудобно».
«Отчего? Бог знает. Может, больше уж никогда не увидишься с ним».
Зоолог подумал и сказал: «Это правда». Самойленко тихо постучал пальцем в окно. Лаевский вздрогнул и оглянулся.
«Ваня, Николай Васильевич желает с тобой проститься», — сказал Самойленко. «Он сейчас уезжает».
Лаевский встал из-за стола и пошел в сени, чтобы отворить дверь. Самойленко, фон Корен и дьякон вошли в дом. «Я на 1 минутку», — начал зоолог, снимая в сенях калоши и уже жалея, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения. «Я как будто навязываюсь», — подумал он, — «а это глупо». «Простите, что я беспокою вас», — сказал он, входя за Лаевским в его комнату, — «но я сейчас уезжаю, и меня потянуло к вам. Бог знает, увидимся ли когда еще». «Очень рад. Покорнейше прошу», — сказал Лаевский и неловко подставил гостям стулья, точно желая загородить им дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки. «Напрасно я не оставил свидетелей на улице», — подумал фон Корен и сказал твердо: «Не поминайте меня лихом, Иван Андреевич. Забыть прошлого, конечно, нельзя, но слишком грустно, и я не затем пришел сюда, чтобы извиняться или уверять, что я не виноват. Я действовал искренно и не изменил своих убеждений с тех пор.
Правда, как вижу теперь, к великой моей радости, я ошибся относительно вас, но ведь спотыкаются и на ровные дороги, и такова уж человеческая судьба. Если не ошибаешься в главном, то будешь ошибаться в частностях. Никто не знает настоящей правды».
«Да, никто не знает правды», — сказал Лаевский.
«Ну, прощайте. Дай Бог вам всего хорошего».
Фон Корен подал Лаевскому руку, тот пожал ее и поклонился.
«Не поминайте же лихом», — сказал фон Корен. «Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней.
Она дома». Лаевский подошел к двери и сказал в другую комнату. «Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься». Вошла Надежда Федоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нее было виноватое и испуганное, и руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор.
«Я сейчас уезжаю, Надежда Федоровна», — сказал фон Корен, — «и пришел проститься».
Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился. «Как они, однако, оба жалки», — подумал фон Корен. «Недешево достается им эта жизнь».
«Я буду в Москве и в Петербурге», — спросил он. «Не нужно ли вам что-нибудь прислать оттуда?»
«Что же?» — сказала Надежда Федоровна и встревоженно переглянулась с мужем. «Кажется, ничего». «Да, ничего», — сказал Лаевский, потирая руки. «Кланяйтесь».
Фон Корен не знал, что еще можно и нужно сказать. А раньше, когда входил, то думал, что скажет очень много хорошего, теплого и значительного. Он молча пожал руки Лаевскому и его жене и вышел от них с тяжелым чувством.
«Какие люди!» — говорил дьякон в полголоса, идя сзади. «Боже мой, какие люди! Воистину, десница Божия насадила виноград сей. Господи, Господи! Один победил тысячи, а другой тьмы. Николай Васильевич!» — сказал он восторженно. — Знайте, что сегодня вы победили величайшего из врагов человеческих. Гордость!
— Полно, дьякон! Какие мы с ним победители! Победители орлами смотрят, а он жалок, робок, забит, кланяется, как китайский болванчик. А мне грустно.
Сзади послышались шаги. Это догонял Лаевский, чтобы проводить. На пристани стоял денщик с двумя чемоданами, а несколько поодаль — четыре гребца.
«Однако подувает, бру», — сказал Самойленко. «В море должно быть теперь штормяга, ой-ой. Не в пору ты едешь, Коля».
«Я не боюсь морской болезни».
«Не в том, не опрокинули бы тебя эти дураки. Следовало бы на агентской шлюпке доехать». «Где агентская шлюпка?» — крикнул он гребцам.
«Ушла, ваше превосходительство».
«А таможенная?»
«Тоже ушла».
«Отчего же не доложили?» — рассердился Самойленко. «Остолопы!»
«Все равно, не волнуйся», — сказал фон Корен. «Ну, прощай. Храни вас Бог».
Самойленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза.
«Не забывай же, Коля. Пиши. Будущей весной ждать будем».
«Прощайте, дьякон», — сказал фон Корен, пожимая дьякону руку. «Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчет экспедиции подумайте».
«Да, Господи, хоть на край света!» — засмеялся дьякон. «Разве я против?»
Фон Корен узнал в потемках Лаевского и молча протянул ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя мол загораживал ее от большой зыби. Фон Корен спустился по трапу, прыгнул в лодку и сел у руля.
«Пиши!» — крикнул ему Самойленко. «Здоровье береги!»
«Никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, поднимая воротник своего пальто и засовывая руки в рукава. Лодка бойко обогнула пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тотчас же из глубокой ямы скользнула на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три
и ее отбросило назад сажени на две.
«Пиши!» — крикнул Самойленко. «Понесла тебя нелегкая в такую погоду».
«Да, никто не знает настоящей правды», — думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море. «Лодку бросает назад», — думал он. «Делает она два шага вперед и шаг назад. Но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед. Вот уж ее и не видно. А пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед, и кто знает, быть может, доплывут до настоящей правды».
«Прощай!» — крикнул Самойленко.
«Не видать и не слыхать», — сказал дьякон. «Счастливой дороги!» Стал накрапывать дождь. Thank you.